старчески сопя и немощно напрягаясь, пароходик дотащился до Таганрога только к вечеру. Изморозь к этому времени превратилась в мелкий серый дождь, и Медея, 12 часов просидевшая на деревянной лавке на палубе с прямой спиной и плотно сдвинутыми коленями, спустилась по сходням, ощущая себя скорее частью деревянной скамьи, от которой только что оторвалась, чем живым человеком. На пристани она осмотрелась. Кроме одинокого фонаря и мальчика, ехавшего с ней от самой Керчи и читавшего все светлое время толстую книжку, никого и ничего здесь не было. Мальчик был в том последнем отроческом возрасте, когда обращение «молодой человек» еще приводит в смущение. «Скажите, пожалуйста, молодой человек, как удобнее добираться до Ростова-на-Дону? Поездом или автобусом?» «Автобусом», — коротко ответил он. Возле мальчика стояла двуручная корзина, обвязанная старой тканью и приятно знакомым рисунком. Медея задержалась на ней взглядом. Выгоревшие, едва различимые ромашки, собранные в круглые букеты. Мальчик как будто поймал ее взгляд и сказал нечто несуразное, пихнув корзину ногой. «Если в багажник влезет, то и для вас места хватит». «Что вы сказали?» — удивилась Медея. «Брат мой из Ростова за мной приедет на машине. Я думаю, там для вас места будет».
«Вот как? Прекрасно!» Душевная тьма, которая обвалилась на нее и не отпускала ни на минуту с тех пор, как она прочла это ужасное, торопливое, небрежное письмо, не помешало ей возликовать. «Господи, благодарю, что ты не оставляешь меня во всех моих путях, посылаешь мне своих дорожных ангелов». Юноша, неведомо для себя исполнявший обязанности дорожного ангела, отодвинул тупым носком сапога корзину в сторону и объяснил Медее. «Машина у него большая, Победа, но, может быть, в ней какой-нибудь груз уже есть?» Речь мальчика была правильной. Интонация как будто знакомая. Мальчика из хорошей семьи. Видимо, толстые книги шли ему впрок. Минут через 15 подошел коренастый молодой мужчина. Поцеловал, похлопал паренька по плечу. «Молодец, Лешенька! Что ж тетку не привез?» «Она обещала летом приехать. Ноги у нее болят. Бедняга! Как она там одна управляется?» Вопрос был не пустой. Он ждал ответа. «Мне показалось, все у нее в порядке. Одну комнату сдает. Жилец — человек приличный, из Ленинграда. Работает на метеостанции. Дрова привез. Гостинцев вот прислала». Он кивнул на корзину. «Я не хотел брать. Она настояла». Мужчина махнул рукой. «Ну, это дело известное». Он взялся за корзину. Мальчик остановил его. «Толь, вот женщина тоже в Ростов едет. У тебя место есть?» Толя повернулся к Медее, как будто только что заметив ее, хотя во все время разговора она стояла рядом. «Есть место. Захвачу вас. В Ростове вам куда?»
«На железнодорожный вокзал».
«Давайте ваш рюкзак».
Протянул он руку и накинул на плечо лямки. Медея про себя все бормотала. «Господи, Господи, благодарю тебя за все благодеяния твои, за все посылаемое тобою, и дай мне все вместить, ничего не отвергая». Это был всегдашний ее разговор с Богом. Смесь давно вытверженных молитв и ее собственного голоса, живого и благодарного. Медея, едва расправив кости после долгого сидения на палубе, села теперь в машину, где, впрочем, было тепло и удобно. Ее сырая одежда вскоре, если не просохла, то пропиталась ее медейным теплом. Она задремала и сквозь дремоту слышала обрывки разговора братьев. Что-то о свадьбе сестры, о педагогическом институте, где учился мальчик на первом курсе, о Симферополе, о тетке, которую он навещал в старом Крыму. Надо бы навестить Нину. Смутно, сквозь сон, подумала Медея, вспомнив о прежней феодосийской соседке, переселившейся в старый Крым после пожара, уничтожившего ее дом на их старой улице. Сквозь сон Медея вспоминала Нину, ее старую мать, помешавшуюся в ночь пожара, и младшую сестру с ожогом предплечья, которую Медея приняла немедля лечить грубым и надежным народным средством. В полной тьме среди ночи подвезли Медею к железнодорожному вокзалу. Водитель взял Медеин рюкзак и повел к кассам. Возле одного окошечка стояла длинная, безмолвная очередь, остальные два были закрыты так глухо, что, казалось, вообще никогда не открывались. Медея остановилась возле одного из таких глухих окошек, поблагодарила водителя. Он снял с плеча рюкзак, поставил на пол и сказал неуверенно: «Может, я отвезу вас пока к себе, а уж утром будете отсюда выбираться. Смотрите, что здесь творится». Медея не успела его поблагодарить, как рядом с ее плечом открылось окошечко, и, не успев даже удивиться, Медея спросила билет на Ташкент. «Только плацкарта», — предупредила кассирша, «и две пересадки вам делать в Саратове и в Сальске». «Хорошо», — сказала Медея. Толпа с криком и воем тут же ринулась к раскрывшемуся неожиданно окошку. Заварилась яростная склока. Одним хотелось сохранить прежний порядок очереди, другим, стоявшим в хвосте и оказавшимся теперь поближе к выдаче, вовсе этого не хотелось. Через минуту, с трудом протиснувшись сквозь кипящую рукопашной во имя справедливости толпу, с билетом в руке Медея взяла у Анатолия рюкзак. Он только развел руками. «Ну, вам и повезло же». Они вышли на перрон и уже не видели, что окошечко, выдав Медее билет, немедленно закрылось, и толпа, разделившаяся теперь надвое, кипела возле обоих закрытых окошек, а нетерпеливые руки барабанили по глухой фанере. Поезд Медеи подошел через 12 минут, хотя и с 5-часовым опозданием, и уже отъехав от Ростова, она поняла, почему ромашковая тряпка показалась такой знакомой. Это была ее собственная занавеска, подаренная Нине после пожара вместе со многими другими необходимыми вещами 30 лет тому назад. Следовательно, тетушка в старом Крыму, о которой шла речь, и была ее бывшая соседка Нина, а молодые мужчины — дети девочки, которую Медея лечила в ту ночь от ожога. Медея улыбнулась сама себе, успокоилась. Устройство мира, несмотря на его возросшее многолюдство и суматошливость, оставалось все тем же самым ей понятным. Происходили маленькие чудеса, люди сходились и расходились, и все вместе образовало красивый узор. Она достала из рюкзака два сухаря и большой немецкий термос с крышкой. Чай, налитый еще в Керчи, был горячим и сладким. Около 4 суток просидела Медея у вагонного окна, изредка вытягиваясь на нижние полки и засыпая неровным и вибрирующим сном, на дне которого все темнело, нерастворимый осадок тьмы. Поезд шел медленно, с маленькими бесчетными остановками и долгими бессмысленными стояниями на разъездах.